Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Из Грузии, находящейся в режиме чрезвычайного положения, продолжают поступать противоречивые сообщения, чью достоверность мешает подтвердить информационную блокаду, установленную официальным Тбилиси. Ситуацию обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как журналистское сообщество восприняло действия против своих коллег, работавших в Тбилиси?
Уже было несколько заявлений, в том числе одно из последних, которое я получил из Вены. Это было заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Миклоша Харости. И почти все заявления касаются, конечно, случаев, когда пострадали журналисты во время разгона демонстрантов. И того, что была закрыт эфир, прервано вещание телекомпании «Меди» и телекомпании «Кавказия ТВ». Ситуация, конечно, непростая, и я думаю, в этом случае власти Грузии нарушили и собственные законы, и поторопились таким образом превысить свои полномочия, потому что при введении чрезвычайного положения, как бы, само собой, наступает период некого запрета, введения ограничений, а нападение на телекомпанию «Меди» и закрытие «Кавказия ТВ» произошло за несколько часов до введения режима чрезвычайного положения. И это, в общем, довольно печальное событие. И поэтому многие международные организации сделали заявление по этому поводу.
Главный редактор газеты «Новое русское слово» Сергей Грызунов, сопредседатель российско-грузинского круглого стола, осуждает введение цензуры.
Я когда увидел письмо, подписанные журналистами по поводу того, что произошло с закрытием телеканала и медиа, и других средств массовой информации, я подписал тоже это письмо, потому что ситуация мне очень напомнила 93-й год в Москве, когда пытались занять Останкино. Безусловно, я считаю это ошибкой правящей власти в Грузии, попытку заткнуть рот журналистам. Дело в том, что государство, которое называет себя демократическим и одновременно ограничивает свободу печати и свободу слова, вероятно, говорит неправду. Поэтому я сделал то, что сделал.
Позволял ли предшествующий политический опыт Михаила Саакашвили предполагать вот подобное его поведение?
Ну, тут я должен, может быть, довольно коротко сказать о том, что из себя представляет СМИ Грузии, потому что мне приходится, нет, я точнее так сказал, я имею счастье часто бывать в Грузии и читать лекции в университете, и проводить какие-то тренинги, да и просто отдыхать. С нежностью отношусь к этой стране и к людям. И поэтому немного представляю себе, что такое средство массовой информации, хотя, к сожалению, не знаю еще грузинского языка, чтобы дать оценку, как бы, смысловой нагрузки того, что передается. Я должен сказать, что Грузия на самом деле единственная страна на постсоветском пространстве, где нет государственных СМИ вообще. Тот первый канал государственного телевидения, который существовал, как и везде в республиках бывшего Советского Союза, сейчас называется общественным телевидением, нет государственных газет. И поэтому взаимоотношения власти и журналистов строятся вот именно на этой основе. И надо сказать, что и в грузинском законодательстве нет статьи, которая бы преследовала журналистов за клевету, в отличие от многих других стран бывшего Советского Союза. И главным средством получения информации в Грузии – это телевидение. Есть газеты, есть небольшой газетный рынок. Есть популярные газеты, как «24 часа», когда-то находившиеся в одном холдинге с телекомпанией «Рустави-2». Есть газета «Ахали Таоба», есть «Квирис Палитра». Некоторые газеты совершенно желтые, поэтому у них довольно большой тираж. но восполняет вот такой информационный пробел. Да, тут я еще должен сказать, что газеты довольно трудно распространять в Грузии. Поэтому основной источник информации для населения – это телевидение. И в Грузии довольно много телекомпаний. Самые популярные – это, конечно, «Имедиа», «Рустави-2», общественное телевидение, телекомпания «МЗЕ». Есть «Кавказия», есть канал 202, есть еще несколько интересных каналов, в том числе и довольно своеобразный канал «Алания», который вещает только на русском языке и рассчитан на население Южной Осетии. Так что отношения вот такие. Но что из себя представляет телевидение? Это довольно сложное явление. Ограничений никаких особых не было. «Рустави-2» до революции, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили, был оппозиционным каналом. Во многом эта телекомпания в информационном смысле помогла Михаилу Саакашвили. Сейчас она стала ближе к президенту идеологически. А эту же нишу заняла телекомпания «Имети», которая превратилась в такой мощный оппозиционный кулак, я бы сказал, такое мощное оппозиционное оружие. И, как мне рассказывают мои коллеги, друзья, передавая смысл программы «Медиа», часто этот канал просто переходит все границы приличия, когда с утра до вечера идет сплошной поток критики в адрес президента и мало предоставляется возможность противоположной стороне высказывать свое мнение.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент радио «Свобода», напомню, что вместе с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики, обсуждаем новости, приходящие из Грузии, которые находятся в режиме чрезвычайного положения и чью достоверность мешает подтвердить информационная блокада, установленная официальным Тбилиси. Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра», не делят земляков на победителей и побежденных.
Я родом из Тбилиси, я родился там, и я мучительно слежу за всем, что происходит в Грузии на протяжении последних 15 лет. Оппозиция сломала в очередной раз хребет своей стране, хребет Саакашвили. Может быть, и по делам, может быть, и заслуженно, но этот в очередной раз сломанный хребет не скоро еще срастется. Объявлено военное положение. Военное положение предполагает намордник на прессу, намордник на средства массовой информации, намордник на оппозицию. Но мне кажется, что обе стороны, и та сторона, которая стоит за Саакашвили, и та сторона, которая стоит за оппозицию, они обе ущербны.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию в Грузии обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики.
Да, я хотел бы вернуться к началу нашего разговора, когда вы сказали по поводу блокады, которую установило грузинское руководство. Я бы все-таки хотел поправить. Дело в том, что на самом деле существует информационная блокада со стороны России. По крайней мере, те репортажи, которые показывают и Первый канал, и Второй, и НТВ, и ТВЦ, это репортажи довольно односторонние, когда рассказывается о событиях в Грузии только с одной стороны. Так было почти всегда, и поэтому, когда 5 лет назад мы собрались вместе с коллегами, это было еще времена Шеварднадзе, собрались с коллегами вначале в Грузии, потом вернулись, и к нам приехали грузинские коллеги в Москву. Мы тогда обсуждали каким образом разрушить вот эту информационную блокаду, каким образом нам выйти из этого информационного вакуума, потому что и тогда российская пропаганда давала только одностороннюю информацию. И грузинские коллеги нам все время говорили, ну как можно? Кстати, в Грузии смотрят все телеканалы, ну за исключением вот сегодняшнего дня, когда в режиме чрезвычайного положения, по-моему, 3 канала отключены из кабельной сети. Все остальные работают. И всегда в Грузии принимались все российские каналы. И очень часто был свидетелем того, как грузинские мои друзья со смехом комментировали, пересказывая мне о том, что якобы произошло в Грузии, чего на самом деле не было, но им так подробно об этом рассказывали по российскому телевидению. И тогда мы с грузинскими коллегами решили что-то сделать. Мы создали, наконец, такой сайт pankisi.info. Это российско-грузинский информационно-аналитический сайт. Там есть статьи, которые пишут как грузинские, так и российские политологи. И самое главное, что на этом сайте размещается все, что публикуется в российской прессе, включая провинциальные газеты о Грузии. И мы переводим все, что публикуется в грузинских газетах, переводим на русский язык. Это единственный источник информации, который дает публикации из той и с другой стороны. Мы не цензурируем абсолютно. Кто бы ни писал, кто бы ни публиковал какие-либо статьи о Грузии. И вот в связи с этим я хочу сказать, что, к сожалению, то, что называется информационная блокада, введена не столько вчера, то есть с введением чрезвычайного положения. Информационная блокада введена давно российской стороной своими односторонними репортажами из Грузии.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин призывает к вводу иностранных войск.
Я думаю, что мы должны не допустить гражданской войны в Грузии. Я полагаю, что надо в России ввести туда миротворческие войска в Тбилиси, чтобы прекратить этот беспредел и защитить свободу прессы. Так мы сохраним территориальную целостность Грузии, свободу слова и печати. Должны находиться в Грузии наши войска ровно столько, чтобы установилась нормальный порядок и демократия. Россия для того, чтобы обеспечить демократию, свободу слова и печати, собрание митингов в братском, православном, граничит с нами народе, может пойти на мягкое вторжение в Грузию и ни в коем случае никогда не ввязывать. Но недолго там находиться, пока демократия не установится, а потом вывести свои войска, когда установится.
Интересно, когда установится демократия. Демократия такой, какой ее понимает господин Дугин. Ну, тогда можно применять не только войска, можно применять ракеты, ядерное оружие для установления демократии.
Сегодня, наоборот, вывели последний эшелон 12-й армии.
Ну да, да, я был несколько раз свидетелем в Батуми, как вот уходили эти эшелоны, по всей видимости, вот уже последний. Устанавливать демократию таким способом невозможно. И это прекрасно господин Дугин понимает. И любое вмешательство в введение каких-либо войск... Вообще, мне кажется, что многие политики, которых я уже сегодня слушал с утра, в основном на «Эхо Москвы» или что-то читал в интернете, говорят часто о том, о чем они абсолютно ничего не знают. У меня такое ощущение, что никто из российских политиков, что-либо комментировавших сегодня, последние 5 лет в Грузии вообще не были. То есть они не знают о том, как выглядит Тбилиси сейчас. Они не знают о том, как выглядит Батуми. Это сейчас один из самых красивейших городов на Кавказе. Они не знают о том, что происходило за 4 года в Грузии. Например, реформа МВД, которая полностью изменила то, что из себя представляла грузинская милиция, наследница советской милиции. О том, что была реформа образования, которая полностью искоренила коррупцию. И когда я читал лекции в Тбилисском университете, я видел студентов, которые действительно хотят учиться, а не те, которые раньше поступали за взятки, которым было все равно, лишь бы получить дипломы. Началась реформа здравоохранения. То есть, ну, что-то происходит в Грузии, о чем российские политики просто не догадываются.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу обратить особое внимание на то, что нашим политикам говорить о свободе слова, о демократии, и что сказал еще вдобавок господин Дугин, вообще бы не к лицу. Надо посмотреть на самих себе. То, что у нас как запрессована пресса и все телевидение, говорить уже нечего. Только единственное, что свободное радио говорится, радио свободы.
Спасибо. Хорошо бы его вы слушали в Грузии.
Ну да, я... Знаете, это довольно плохое занятие в ответ что-то говорить. Вот когда политики комментируют о том, что есть проблемы со свободой слова в Грузии. Да, она есть. В Грузии такая же постсоветская пресса, как и везде. Есть такое же большое количество не очень профессиональных журналистов. Но российские политики не имеют права комментировать то, что происходит в Грузии, потому что весной этого года в Москве, в Петербурге и в Нижнем Новгороде преследованиям были подвергнуты 73 журналиста. Они были избиты, они были задержаны, и у них были проблемы. Почему российские политики об этом молчат?
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Вот сегодня как бы уже нам это уже не то, что надоело, но как-то говорят по телевидению, что Америка поддерживает Саакашвили, Михаила Саакашвили, президента Грузии. Это все понятно. Но с нашей стороны говорят, что Россия, там спецслужбы никакого участия не принимают. Но, по-моему, это ребенку понятно, что советские спецслужбы поддерживают оппозицию.
Ну, чтобы утверждать, это нужно видеть. Вот я призываю все-таки наш разговор вести в таком тоне, что Грузия – страна, которая, в общем, находится, во-первых, далеко, во-вторых, не все там бывали. Поэтому давайте лучше обсуждать то, чего видели, чего слышали. Но предположение о том, что спецслужбы российские там могут работать, ну, наверное, имеет какое-то основание. Я просто вспомнил один случай со мной прошлым летом, когда я отдыхал под Батуми. Ко мне вдруг неожиданно заявилась дама, лидер одного из оппозиционных движений, в сопровождении охраны. Она приехала на джипе, водителем был ее собственный муж. Она спросила: «Вы действительно журналист из Москвы?» Я говорю: «Да». «Можно ли вас угостить?» Вот мы поехали в ближайший ресторан. Я в течение полтора или двух часов слышал о том, как умирает от голода грузинский народ, как ему тяжело. Я смотрел в это время в окошко ресторана и видел их джип, который стоит, ну, так, наверное, 1150. Огромная такая машина. Можно было продать и покормить население Аджари. Потом мне сказали, что это за дама, что она имеет отношение к Игорю Георгадзе, и что они получают деньги за свою оппозиционную деятельность. Но поскольку я лично не видел этих денег, вот, но уже познакомился с представителями этого движения, я могу себе предположить, что поддержку они какую-то все-таки имеют.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что вот Саакашвили, он не, это не метаморфоза с ним произошла. Это закономерный итог. И он шел к этому. И вот он, вы говорите, разогнал милицию, набрал новую. Действительно, я просто был удивлен, с какой жестокостью и варварством эта новая милиция дубасила и так-то уже сломленных людей.
Ну, в общем, у полиции такие функции. Часть такой полиции в России называется ОМОНом, и мы видим периодически, как они дубасят людей на российских улицах. Есть такая полиция во Франции, и когда министром внутренних дел был Николя Саркози, нынешний президент, французская полиция с удовольствием дубасила французов. Так периодически случается и в Италии, и в Соединенных Штатах, и во всех других странах. Я все-таки думаю, что нужно понимать одну такую очень может быть, сложную для постсоветских людей такое обстоятельство. Люди пришли на демонстрацию, и полиция попросила их освободить проезжую часть города, улицы. Надо знать в Тбилиси, что проспект Руставели – это центральная улица, и парламент находится практически посередине этой улицы. Поэтому, когда люди перекрывают эту улицу, становится значительная часть города. Люди не стали уходить. Кто-то набросился на полицейских. И мы видели фотографию избитого полицейского. Была какая ответная реакция? Да, наверное, она была чрезмерно жестокой. Да, наверное, было какое-то неадекватное поведение и полицейских начальников. Но на то он и закон, а демонстранты в этом случае действовали противозаконно.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Хочется передать большой пламенный привет Дугину и сказать ему, что большая политика, как говорит Сталин, это не лобби укушать. Вот. А значит, нынешним политикам, у которых горячие головы, еще жив генерал Родионов, он может рассказать, передать опыт о саперных лопатках и 19 стариках, забитых в Тбилисо. Вот. И, в общем, можно его опять туда направить, но он вряд ли туда поедет, потому что он даже в советские годы не мог порядок там навести, а сейчас там выросло новое поколение свободных людей, и я думаю, что там нашим войскам делать нечего. Спасибо.
Спасибо за такие слова по поводу новых людей. Вот что меня всегда поражает в Грузии, это действительно новые люди. Ну, во-первых, это те новые люди, которые сейчас работают в разных там государственных структурах. Я должен сказать, что всегда удивляло такое обстоятельство, как молодые министры в правительстве Грузии. И еще пару лет назад самым старым министром был 36-летний, по-моему, выпускник Сорбонны, а самым молодым 27-летний. Я знаю часть этих министров, потому что они раньше работали в неправительственных организациях, все они высокообразованные, все они говорят на двух, на трех языках. Я думаю, что благодаря вот этой устремленности, самое главное, знаниям, они смогли за 4 года сделать то, что довольно трудно сделать в других странах. Они вытащили Грузию из пропасти.
Напомню, что ситуацию в Грузии, откуда приходят противоречивые известия, обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Досрочные выборы президента Грузии пройдут 5 января 2008 года. Михаил Саакашвили объявил об этом в эфире государственного телевидения и пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение. Это решение приветствовали США и Великобритания. В ингушском городе Карабулак двое военнослужащих внутренних войск МВД России получили тяжелые ранения. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на военных, в четверг вечером из проезжавшего автомобиля неизвестными был открыт огонь по двум солдатам. Ведется поиск нападавших. Российские правозащитники заявили о нарушении демократических принципов в ходе нынешней предвыборной кампании. В письме руководства ОБСЕ правозащитники сообщают об ущемлении прав оппозиционных партий. Верховный суд Швейцарии решил досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного на 8 лет тюрьмы за убийство авиадиспетчера компании SkyGuide Петера Нильсена. Нильсен находился на дежурстве, когда в небе над Германией произошла авиакатастрофа, в которой погиб 71 человек, в том числе жена и двое детей Калоева. Президент Пакистана Первез Мушарраф готов уйти с поста главнокомандующего и провести выборы не позднее 15 февраля. США и Великобритания приветствовали это решение пакистанского лидера. Министры внутренних дел стран Евросоюза приняли решение о расширении с 21 декабря безвизовой так называемой шенгенской зоны. К ней присоединяются 9 стран, вступивших за последние годы в ЕС. В Дубае по меньшей мере 7 рабочих погибли, когда рухнул строящийся мост в одном из богатых районов города. На юге Афганистана убиты боевиками 7 полицейских.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что противоречивые сообщения, поступающие из Грузии, находящиеся в режиме чрезвычайного положения, обсуждаем с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Игорь Яковенко, генеральный секретарь Союза журналистов России, не верит в восстановление информационной блокады.
Грузия вряд ли сможет стерпеть введение чрезвычайного положения, и Грузия вряд ли сможет терпеть авторитарный режим и диктатуру. Вернее, она могла бы терпеть, но для этого надо Грузию сделать закрытой страной. Мы сегодня живем в целом в открытом мире. И вот эта журналистская солидарность, с одной стороны, с другой стороны, информационные потоки, которые нельзя закрыть. Это и русскоязычная пресса, это и интернет, это и те телеканалы, которые все равно принимаются в Грузии. Они частично могут компенсировать это закрытие основных средств массовой информации. Режим Саакашвили сегодня сделал очень много для того, чтобы к нему существенно изменилось отношение в мире. И в том числе и благодаря тому, что он затронул интересы крупных международных медиакорпораций, в частности, империю Мердока, в которую входила частью телекомпания «Имиди».
Ну, уж коли Игорь Яковенко упомянул Мердока, я думаю, что все-таки это лучшее для телекомпании «Имиди», что она теперь имеет другого хозяина, потому что Бадри Паттаркацишвили все-таки человек такого своеобразного политического мышления. Недаром он близкий друг Бориса Березовского, поэтому теперь у него, возможно, будет меньше возможности, извините за тавтологию, использовать телеканал как бы в своих политических целях. А то, что касается информационной блокады, которую можно каким-то образом развеять или там разрушить с помощью, в том числе и русскоязычных, ну, тут я должен сказать, что в Грузии сейчас, благодаря, кстати, поведению России, российских властей, Грузия, в общем, сама по себе сформировала довольно собственный мир, и как бы политики ни говорили о том, что вот мы устроим блокаду Грузии, мы не будем покупать вино, мы там не будем покупать воду, мы не будем посылать самолеты, Грузия живет, и несмотря ни на что. Конечно, вылезти из той пропасти, в которой Грузия находилась во времена Шеварднадзе, видимо, удастся еще не скоро. Но, тем не менее, Грузия живет, и магазины полны, туристы приезжают. И сейчас, вот летом, когда я был последний раз в августе, уже намечается поток туристов из Украины. Я очень удивился, когда встретил украинцев, спросил, а вам-то чего? В Украине есть собственный кусок Черного моря. Они сказали, а нам интересна культура. Мы приезжаем в Грузию, потому что нам интересно увидеть, как живут грузины, чем они питаются, как они развлекаются, и вообще, как они живут. И точно так же мне сказал польский журналист, который сказал, что у поляков сейчас все больше и больше интерес к Грузии. А летом я увидел, что практически все пляжи в Аджарии заполнены отдыхающими из Армении. Получилось довольно такая парадоксальная ситуация, когда Россия ввела всякие ограничения, а казахский капитал пришел в Грузию и инвестирует огромное количество всяких строек, строится большое количество отелей, кемпингов, гостиниц разного рода, а приезжают туда отдыхать армяне. И очень много. И летом работает и железнодорожное сообщение, и очень много автобусов, и люди из Армении приезжают на машинах. То есть Грузия потихоньку выходит, находит свой путь развития, и это ей удается.
Журналист Александр Хинштейн, замглавы Думского комитета по промышленности, не скрывает своего торжества.
Пример Грузии послужит наглядным уроком нашим любителям цветных революций, которые еще недавно кричали о том, что правление Саакашвили – это образец демократии, свободы слова и толерантности. Но вот мы наблюдаем сейчас, что происходит в Грузии. Какова она демократия с западным оттенком. Саакашвили прекрасно помнит, как он сам приходил к власти. Журналисты тогда в Грузии играли не последнюю роль, были одной из основных сил, благодаря стараниям которых тогдашняя оппозиция розовая сумела забрать власть у Шеварднадзе. И сегодня, конечно же, журналисты составляют опасность для правления Саакашвили.
Ну, мне очень понятна позиция господина Хинштейна, только я бы не хотел его называть журналистом. Он государственный чиновник, он работает депутатом Государственной Думы, и поэтому никакого отношения к нашей профессии, журналистике, он просто не может иметь. Хотя бы потому, что он наделен другими полномочиями и имеет определенный статус. А злорадствовать по поводу того, что происходило в Грузии, можно сколько угодно, злорадствовать по поводу того, что происходило в Украине, но... По-моему, там происходит вполне нормальная политическая жизнь, как и в любой другой стране, в отличие от того болота, в котором живет господин Хинштейн.
Слушаем вопрос москвички Аллы Павловны.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Олегу Панфилову, но дайте мне небольшое вступление. Перед вашей передачей я слышала в информационной службе «Свобода» о том, что представитель МИДа выступил и сказал, что весь мир увидел, как избивают там двое наших журналистов избиты, и мы надеемся, что какие-то меры будут приняты. Так вот, когда были марши несогласных, к сожалению, весь мир не очень-то увидел эти кадры. Но Сванидзе, представителю возглавляющего комитет журналистики в Общественной палате, были переданы материалы документальные об избиении не только журналистов, но и просто прохожих, престарелых. Хоть одно уголовное дело было возбуждено на ОМОНовцев, которые это делали?
Насколько я знаю, нет. Довольно долгое время пытался разобраться с ОМОНовцами один из петербургских журналистов, по-моему, так ни до чего и не доразбирались. А комментировать официальных представителей, вот господина Камына, который об этом заявил, по-моему, это заместитель министра иностранных дел, это нелегко, да и не нужно, потому что у них такая работа, они видят или смотрят на окружающий мир примерно так, как смотрят, ну, как бы это не оскорбительно сказать, не лошади, кони, вот у которых на глазах шоры. Вот для того, чтобы им не слепило глаза, они видят только в определенном направлении. Вот официальные чиновники, они видят только в том направлении, которое им выгодно смотреть. Когда российские официальные лица говорят о том, что вот Грузия... Нет, однажды российский посол сказал о том, что вот русский язык исчезает из Грузии. Да? А почему до сих пор, несмотря на огромное количество запросов, писем, просьб, например, «Русского дома» есть такая организация в Тбилиси, которая объединяет русскоязычных жителей Грузии, к посольству, чтобы построить русский культурный центр, как это делают многие страны, а во многих других странах, где хотят иметь какое-то влияние на язык или на культуру для распространения своего языка, для распространения культуры. В Грузии до сих пор нет российского культурного центра. И как можно сетовать по поводу того, что русский язык исчезает из Грузии? Ну так вы перекройте еще все. Перекройте воздушное пространство, то есть окончательно, не только для самолетов, а для того, чтобы воздушные потоки не проходили из Грузии, из России в Грузию. Ну, каким образом может развиваться русский язык, если нет никаких серьезных контактов между двумя странами?
Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности, не отвергает возможностей, предоставляемых режимом чрезвычайного положения.
Население Грузии скорее будет успокоено законно введенным чрезвычайным положением, чем жутким количеством несанкционированных действий, которые могут происходить в стране. Во время революции роз Саакашвили испытывал к прессе доверие, и пресса испытывала к нему любовь. Сегодня пресса очень сильно разделилась, и, естественно, совершенно, что как истинный сын советского народа, Саакашвили изменил свое к ней отношение. И хотя я абсолютно убежден в том, что без участия российских дипломатов и российских спецслужб эта история не обошлась, и что связи между оппозицией и Россией существуют, я, тем не менее, не придавал бы этому такое значение, которое придает Саакашвили.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать вот всем тем, кто говорит о свободе слова в Грузии, да? Вот я по кабельному телевидению принимаю канал Батуми, да? Вот этот канал, несмотря на то, что Грузия нищая, показывает по европейскому стандарту. То есть реклама не более 5%. Прекрасные музыкальные передачи, да? Великолепная вся старая классика рока. Прекрасный джаз. Показывают новейшие фильмы, хотя Грузия намного беднее России, да? Включаешь российский канал, показывают какое-то старье, да? Вот, и сплошное засилие рекламы.
Это аджарский канал.
Да, это Аджара ТВ. К сожалению, у Аджара ТВ не совсем такая история, которую себе представляет вот радиослушатель, звонивший нам. Аджара ТВ появился еще в то время, когда в Аджарии был такой диктатор по фамилии Абашидзе, и у которого было огромное количество амбиций, в том числе и создание собственного телевидения. Вот, и он создал это Аджара ТВ, для которого был куплен спутниковый канал, и он был проплачен на много лет вперед, и поэтому грузинским властям сейчас или журналистам просто нет резона как бы его перереформировать в какой-то другой эфирный канал. Вот он так и работает. Но да, он работает, там интересные бывают программы. И, кстати, большая часть программ на русском языке, я в этом случае не хочу выделять какой-то один из языков. Вот, но вот часть медиапространство Батуми. Но в Батуми, надо сказать, выходит великолепная газета «Батумилеби». Переводится на русский как «Батумцы». И там ее возглавляют замечательные две журналистки. Газета очень популярна. Это настоящий медиабизнес, который постепенно развивается в Грузии. Вот хотя бы в пределах Батуми выходит эта газета с хорошими перспективами.
Слушаем вопрос от Валентина Николаевича, радиослушателя из Подмосковья.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Володя, ваш гость, господин Яковенко, говорит, что нужно обсуждать только то, что видно своими глазами. Ну вот, майские события в Эстонии, так сказать, методы разгона протестующих и методы разгона демонстрации вчера в Тбилиси, они совершенно одинаковые. Значит, то есть это где-то один центр готовит вот эти вот отряды. Это реплика. А вопрос вот какой. Ну вот ваш гость, господин Якобенко, говорит, очень здорово в Грузии становится жить. Ну, по крайней мере, налаживается жизнь. Все это хорошо. Приветствуем. Ну вот нас дали 210-квартирный дом. 70 квартир заняли грузины. Скажите, почему они оттуда бегут, эти 70 семей?
Напомню, что Игорь Яковенко у нас высказывал свое мнение, а в студии у нас Олег Панфилов, ему слово.
Да, но по поводу одного центра, где готовятся полицейские, я бы сказал иначе. Вы смотрите репортажи, подготовленные в одном центре, и он называется
телецентр
Останкино. И поэтому вы, когда я призываю все-таки обсуждать то, что вы видите своими глазами, я совершенно не имею в виду то, что вы видите подготовленное для вас специально на телевидении. Все-таки репортажи эти очень сильно отличаются от того, что на самом деле происходит. А что касается «Бегут», насколько я знаю, в Грузию сейчас стали возвращаться грузины. И я знаю нескольких своих друзей, которые уехали, в частности, из Москвы, уехали, вернулись в Тбилиси и там работают. А что касается того, кто вообще перемещается, и вот грузины понаехали, и вообще по поводу понаехавших, мне удается довольно часто ездить по разным странам мира. Я вам скажу, что понаехавших русских или россиян, я бы сказал более точно, сейчас такое огромное количество, что когда недели 4 назад в Монтевидео, это в Уругвае, я на улице услышал русскую речь, спросил, это как? А вот так приехали жить. Так что, знаете, перемещение людей часто происходит не потому, что они чем-то недовольны и куда-то уезжают. Бывает так, что есть какая-то другая необходимость. Да и вообще не нужно указывать людям на их желание перемещаться по свету. Слава Богу, и в Российской Конституции, и во многих других конституциях записано право на свободное передвижение. А если вам не нравится человек определенной конфигурации носа или акцента, или кучерявости волос, то, простите, это уже называется нацизмом или еще грубее фашизмом. Россия – многонациональная страна. И это, кстати, тоже записано в Конституции.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, слушать наших демократов в штатском о том, как установить демократию в Грузии, довольно комично. Ну, пока еще наши войска все у нас. И тем не менее, что у нас происходит? У нас нет никакого пока чрезвычайного положения. Тем не менее, все пропагандистские материалы у СПС изъяты, причем без каких-то там объяснений. А вообще, знаете, вот такой интересный вопрос. Я уверен, что сейчас огромный поток нас за границу. То есть те, которые могут, те уезжают. Вот какие-нибудь числовые данные есть или нет?
По данным комиссии по беженцам ООН, самая большая политическая эмиграция идет из России.
Ну, по поводу политической миграции, точнее, по поводу миграции людей, которые по политическим мотивам уезжают, я не могу знать. Наверное, есть какая-то статистика, но недавно наши коллеги из нескольких международных организаций, занимающихся теми же проблемами, что и мы, то есть проблемами журналистов, решили выяснить, сколько журналистов покинуло Россию. Мы насчитали больше 15 человек, которые покинули Россию по политическим мотивам. Ну, тут можно назвать Фатиму Тлисову из Северного Кавказа, Юрия Багрова, нашего коллегу из «Радио Свободы», который уехал в Соединенные Штаты, Елену Трегубову, которая живет сейчас в Великобритании, Сергея Заловкина, который живет в Германии. Была в таком же положении Ольга Китова, белгородская журналистка. Но это те журналисты, которые уехали из-за преследований. А я, на самом деле, знаю огромное количество журналистов, их десятки, те, которые просто уже не могут здесь работать. Не та атмосфера. Они уезжают сейчас в разные страны. Благо, что с таким большим количеством переселенных россиян во многих европейских странах уже создано большое количество газет, журналов, радиостанций на русском языке. Но в Праге, насколько я помню, выходит уже 5 или 6 газет. В Лондоне выходит и в эфир радиостанция, есть, по-моему, даже телевидение. То есть где работать. И журналисты уезжают для того, чтобы жить там, где нет вот этого политического давления, нет вот этой вот атмосферы, от которой становится все тяжелее и тяжелее.
Член Общественной палаты Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», не приемлет давления на прессу.
Сегодня то, что происходит в Грузии, это прежде всего слабость власти, и это абсолютно четкие компоненты и контуры диктатуры, которые сегодня существуют в Грузии. Любой диктаторский режим, прежде всего, бьет по средствам массовой информации. Если сильная власть, если ты ощущаешь силу создания демократического государства, то ты не боишься средств массовой информации, и они тебе не мешают. Даже если народ выходит на улицы. Давайте вспомним Ельцина, когда в 93-м году вышли на улицы, и были события очень опасные для страны и для общества с разных позиций, то никто не закрывал никакие средства массовой информации ни с той стороны, ни с другой стороны. Это говорит о том, что даже тогда власть, не имея достаточно силы, понимала силу средств массовой информации и общественного мнения.
Да, спасибо господину Гусеву, редактору одной из ведущих газет, за напоминание о том, какие были преследования журналистов во время разных чрезвычайных ситуаций. Во-первых, это было и в 91-м году, и «Эхо Москвы» тогда имело большие проблемы, и газеты имели проблемы.
Все газеты закрыли.
А в 93-м году президент Ельцин подписал указ о приостановке деятельности, по-моему, 13 коммунистических газет. И я тогда, кстати, протестовал против этого, потому что это было незаконное решение президента Ельцина. Я уж не буду говорить о том, что есть огромное количество противозаконных или антизаконных действий власти за последние годы, особенно за последние 5-6 лет, когда арестовываются тиражи газет. И это происходит сейчас. Спасибо одному из радиослушателей за напоминание о том, как арестованы тиражи газет СПС уже вот в эту предвыборную кампанию. А есть проблемы у других политических партий. Так что происходит это, к сожалению, в России довольно часто. Но, как в российском фольклоре говорится, можно увидеть соринку в чужом глазу и не увидеть бревно собственным.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, что можно сказать? Просто грузины, наверное, говорят, люди с Кавказа хотя задают, наверное, такой вопрос. Кто, уважаемый гость, ваша мама и ваш отец, что воспитали такого человека, который говорит о 500 людях, которые находятся сейчас в госпиталях в Тбилиси, как о соринке в глазу, да?
Но мы выразили соболезнования в начале передачи нашим коллегам.
Да, я сказал, что действия полиции были неадекватны ситуации, это действительно так. Но, видимо, такая привычка людей чаще говорить и меньше слушать.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, возможно, выскажу парадоксальную вещь, может, она многим не понравится, но я все-таки пытаюсь высказать. Нужно почаще избивать демонстрантов. Демонстрантов избивают везде одинаково. И в Грузии, и в России, и в Штатах. Но нужно почаще избивать демонстрантов, потому что без избиений, без противостояний в классовых боях каких-то других ничего не достигается.
Ой, это очень грубо. А если вы не обидитесь, я вас поддержу не в том, что нужно избивать, а в том, что нужны какие-то ответные действия. То есть, когда против российских журналистов действительно предпринимаются какие-то действия, к сожалению, многие журналисты просто или молчат, практически ничего в ответ не происходит. Вот это очень плохо. В ответ на избиение российских журналистов вот в этих трех городах в апреле этого года должны были быть какие-то ответные действия. Их, к сожалению, не было. К сожалению, российские журналисты, как правило, молчат и ничего в ответ не предпринимают.
Да, нашу телекомпанию закрывали 4 раза. Я бы не сказал, что надо почаще закрывать телекомпанию, чтобы что-то стало понятно обществу. Слушаю москвича Вячеслава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Американское правительство купило для Грузии правительство, но оно забыло купить народ. Надо было доллары, как в Афгане, с самолетов разбрасывать, но делать это надо раз в месяц. И тогда было все прекрасно в Грузии.
Да, спасибо большое. Я повторяю, что если вы своими собственными глазами видели процесс покупки и продажи грузинского правительства, то, пожалуйста, предъявите какие-то доказательства. Говорить можно о ком угодно, можно говорить о заговоре международном, можно говорить об американцах, которые действительно в чем-то помогают правительству Грузии. Но вы никогда не сможете купить тех людей, которые приходят на выборы и голосуют за тех людей, за того человека, которого они хотят видеть или президентом, или премьер-министром, или депутатом парламента. Обвинять какую-либо страну, или в первую очередь американцев, но это любимое занятие российских пропагандистов, и очень жаль, что много людей в России поддаются вот этой пропаганде.
Как вы считаете, сулит ли объявленный сегодня фактически начало предвыборной кампании, ну, скажем так, президентской, во всяком случае, вот снятие этой информационной блокады?
Я думаю, что да. Я думаю, что если действительно, как уже сегодня говорили, на улицах Тбилиси спокойно, если действительно оппозиция пойдет на какие-то переговоры с властями, то чрезвычайное положение. Кто-то из чиновников Грузии сегодня говорил, что это может продлиться всего 2-3 дня. И для того, чтобы началась какая-то полноценная предвыборная кампания, если выборы действительно состоятся 5 января, ну, будет еще один такой политический процесс. Самое главное, будет политический выбор у населения Грузии, не России. Не забывайте, что это две разные страны.
Спасибо. Ситуацию в Грузии обсуждали с Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики на волнах Радио Свободы. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Борис, так что, на Украине вообще нет пророссийских политиков?
Когда Вера Сердючка поет песню «Goodbye, Russia», то эта песня не только западных украинцев, но и восточных. Только восточные говорят, что Россия, мы тебя любим, но все равно до свидания. А западные, мы тебя никогда не любили, поэтому прощай.
Время свободы. Итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.